эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 29 гектаров земли, граничащие с ботаническим садом, перешли фонду, основанному экс-премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили. Инициативная группа в Цхинвале, состоящая из молодых людей, выступила против монополиста югостенского оператора мобильной связи. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается острая дискуссия противников и сторонников запрета абортов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: суд Испании выдал ордер на арест фигурантов дела русской мафии. ЕС может ввести санкции за отказ принимать беженцев. Американские эксперты заявляют, что в мире растет преследование по религиозному признаку. Национальная судебная палата Испании завершила процесс выдачи ордера на арест подозреваемых в связях с мафией российских политических деятелей и высокопоставленных чиновников. Как сообщает сегодня издание «Эль Мунда», в их числе замдиректора ФСКН Николай Аулов и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник. Судья Хосе де ла Мата при этом заявил, что в отношении каждого подозреваемого есть очень серьезные доказательства совершения тяжких преступлений, в частности убийства, незаконном обороте оружия и наркотиков, вымогательстве, отмывании денег и коррупции. Из судебного приказа следует, что Резник и Аулов используют свои полномочия в интересах криминального авторитета так называемой Тамбовской ОПГ Геннадия Петрова. Кроме этого, суд выдал ордер на арест связанного с Ауловым Леонида Христофорова, а также бывшего замглавы Российского следственного комитета Игоря Соболевского, который, как утверждается, обменивается услугами с Петровым. О так называемом деле русской мафии стало известно в 2008 году, после того, как в Испании были арестованы несколько россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. В числе задержанных были и сам Геннадий Петров, однако в 2012 году он получил разрешение на временный выезд в Россию и обратно в Испанию не вернулся. Отмечается, что в материалах дела также фигурируют имена вице-премьера Дмитрия Козака, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Все они, как утверждается, были так или иначе связаны с Петровым. Европейский Союз может ввести санкции за отказ принимать беженцев. Как сообщила газета Financial Times, Еврокомиссия, возможно, предложит накладывать штраф в размере 250 тысяч евро за каждого мигранта, которого откажется принять какая-либо из стран ЕС. Большинство стран Евросоюза договорились ввести квоты на расселение 160 тысяч беженцев в течение 2 лет, чтобы помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. Однако Словакия, Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия заняли антимигрантскую позицию. Нелегальные мигранты пытаются через территорию этих стран добраться до более богатых европейских государств, таких как Германия или Швеция. Только в 2015 году в Германию прибыли более 1 000 000 беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Члены Конгресса Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА проголосовали за включение в состав организации Федерации футбола Косово. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. За включение было отдано 28 голосов против 24. 2 бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, Федерация футбола Косово стала 55-м членом УЕФА. Ранее она уже была частично признана Международной Федерацией футбола ФИФА. Теперь может быть рассмотрен вопрос о включении ее в число членов организации на Конгрессе ФИФА, который состоится в Мехико 12-13 мая. Азербайджанской журналистке Хадиджи Исмайловой, находящейся в тюрьме, сегодня должна быть вручена Всемирная премия ЮНЕСКО Гильермо Кано за выдающийся вклад в дело свободы прессы в сложных условиях. Церемония состоится в Финляндии. В денежном выражении премия составляет 25 тысяч долларов. Она названа в честь колумбийского журналиста, убитого в Боготе в 1986 году. Хадиджа Исмайлова, сотрудник азербайджанской редакции «Радио Свобода», отбывает срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Международные организации считают, что приговор стал местью властей за ее материалы о коррупции в руководстве Азербайджана. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшие часы в сирийском городе Алеппо может быть введен режим прекращения огня. «Этот вопрос согласовывают российские и американские военные», — сказал Лавров после переговоров в Москве со спецпосланником ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Министр также сообщил, что в ближайшие дни в Женеве начнет работу российско-американский центр по оперативному мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии. «Теперь российские и американские представители будут сидеть за одним столом», — подчеркнул Лавров. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что в среду в Берлине вместе со своим французским коллегой Лораном Фабиусом и Стефаном де Мистурой обсудят с главным координатором сирийской оппозиции Риадом Хиджабом вопрос об условиях возобновления межсирийских мирных переговоров в Женеве. Ранее во вторник сирийские правозащитники и официальный Дамаск сообщили о гибели 3 человек и ранении еще 17 при ракетном обстреле повстанцами больницы в Алеппо. Зданию нанесен значительный ущерб. Министр обороны США Эштон Картер представил нового главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти. Он сменил уходящего в отставку генерала ВВС США Филиппа Бридлова.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 29 гектаров земли, на которых должна быть построена дорога к Цаниси-Шиндиси, ушли сегодня с аукциона. Их владельцем стал фонд соинвестирования, основанный в 2013 году бывшим премьер-министром Грузии миллиардером Бидзиной Иванишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Жесткой борьбы за лот номер 26 не было, как и, собственно, самих торгов. Купить его изъявил желание лишь один субъект, который за несколько минут до завершения аукциона предложил 6 миллионов 326 тысяч лари. Это примерно на 100 тысяч лари больше стартовой цены. Покупатель получил 29 гектаров земли, граничащих с ботаническим садом. Вдоль этой территории пройдет дорога, которая соединит Кцаниси с пригородом Тбилиси-Шиндиси. Согласно информации, опубликованной на сайте аукциона, новый владелец в течение 4 лет со дня оформления договора обязан обеспечить инфраструктуру, построить там гостиничный комплекс как минимум на 80 номеров и обустроить автостоянку на 50 транспортных средств. Кроме того, он берет на себя обязательство ухаживать за растениями на переданном участке земли, развивать рекреационную зону и благоустраивать территорию. Эти земли незадолго до аукциона были лишены статуса ландшафтно-рекреационной зоны. Теперь эта территория значится как рекреационная зона 2, что дает право ее новому владельцу вести там строительство. Имя покупателя стало известно вечера. Им стал фонд соинвестирования, о чем было объявлено его представителем Ираклием Карселадзе. Он пообещал, что все условия, прописанные в контракте, фондом будут выполнены. Оппозиционное нацдвижение изначально утверждало, что покупателем был никто иной, как грузинский миллиардер Бедина Иванишвили. Они требовали снять земельный участок с аукциона. Член ЕНД Никаме даже подсчитал, что 1 квадратный метр земли обойдется Иванишвили всего в 20 с лишним лари.
Тбилисцы не допустят, чтобы внушительная часть исторического района города стала частной собственностью одного человека, фазендой грузинского миллиардера,
заявил Мелия. В свою очередь, независимый депутат Сакребулу Алико Элисашвили призвал к ответу мэра столицы Давида Нормания.
Мэр города, господин Нормания, за эти 2 недели не сказал ни слова об этом крайне болезненном вопросе. Я не пожалею сил для того, чтобы в Сакребулу было проведено широкое обсуждение этого вопроса. А мэр Тбилиси, пусть будет любезен, придет в Сакребулу, примет участие в обсуждении вместе с заинтересованной общественностью и даст ответы на все вопросы.
Ближе к вечеру Нормания все же отозвался, правда, был крайне немногословным.
Я знаком с деталями этого проекта и уверен, что он пойдет только на пользу городу и нашим горожанам. Все процедуры проходили в рамках закона, так что в этом плане все в порядке.
25 неправительственных организаций намерены объединить свои силы. Они считают, что проданные сегодня 29 гектаров, так же, как и часть земельного участка, купленного Иванишвили у ботанического сада, имеют прямое отношение к проекту «Панорама Тбилиси», который уже давно является объектом их критики. По словам представительницы НПО Тбилиси Самкари Цири Элисашвили, они хотят, чтобы обсуждение этого вопроса прошло в Сакрэбулу и парламенте, в котором неправительственный сектор должен быть представлен в качестве стороны. В то же время защищать город нужно начать как можно быстрее и непосредственно на месте, считает представительница партизанского садоводства Ната Перадзе. Вероятнее всего, наш протест на данном этапе может носить не очень легальный характер. Когда-то мы также начинали защищать парк Ваке. И только через 2 года суд доказал, что мы поступали правильно, и строительство там должно было быть остановлено. Сейчас близ ботанического парка работают бульдозеры, срезается часть скалы. Если мы будем дожидаться внесения жалобы, пока суд ее рассмотрит, процесс станет необратимым, и Тбилиси будет разрушен. Неправительственный сектор планирует провести масштабную акцию протеста в субботу на Каджорском шоссе, где ведется строительство одного из объектов панорамы Тбилиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале растет недовольство оператором мобильной связи, дочерней компании Мегафона в Южной Осетии, ЗАО «Остелеком». Молодые люди начали сбор подписей, чтобы обратиться к властям с требованием разобраться с монополистом. Ирина Келихсаева узнавала о причинах недовольства.
Буквально вчера один из жителей городского микрорайона «Жилмассив» с гордостью рассказывал мне о том, что молодые люди, проживающие там, массово подписывают петицию против компании «Мегафон». По его словам, это происходит потому, что все возмущены качеством связи и ценами сервисов, которые предоставляет оператор мобильной связи. До сих пор недовольство аккумулировалось в социальных сетях и до конкретных действий не доходило. На этот раз в Схинвале появилась инициативная группа, состоящая из молодых людей, которая не просто выражает недовольство, но и предлагала собраться и обсудить проблему. 30 апреля был организован и сбор сочувствующих возле гостиницы «Ирыстон», о чем не преминуло рассказать даже государственное телевидение. При этом организаторы делали оговорку, что это вовсе не митинг, а просто встреча, на которой мы раздадим листовки для подписей. Тот же актив продолжает ездить по густонаселенным районам Схинвала и предлагает заполнять специально распечатанные по этому случаю бланки. Я позвонила сегодня по контактному номеру телефона, вывешенному все в тех же социальных сетях, с просьбой подключить меня к акции. Вежливый молодой человек пообещал подъехать буквально через 15 минут. В ожидании нарушителей общественного спокойствия я успела пообщаться с представителем самой компании «Мегафон». Мой собеседник, который не пожелал представиться, он попросил называть себя информированным источником, сообщил, что сотрудники оператора мобильной связи в курсе происходящего. По его словам, они предпринимали попытки связаться с бунтарями, пригласить их в голову офис, чтобы на месте понять претензии. Никто из них так и не пришел к нам, хотя логичнее было бы не кричать, а поговорить и разобраться. Я им пытался сказать, что они могут хоть революцию организовывать, обращаться в генпрокуратуру, если мы не правы. Но на контакт никто не пошел, добавил он. Распространители листовок от общения под запись также отказались. Вот когда будет результат, тогда мы сможем давать комментарии. Молодые парни дали мне распечатанный бланк, в котором значилось 2 вопроса. Возмущены ли вы качеством обслуживания и ценами на услуги связи интернет, предоставляемых компанией «Остелеком», и поддерживаете ли вы уже с маленькой буквы, идею приглашения другого оператора мобильной связи? По их словам, всего распечатано около 300 листов с намерением собрать более 10 тысяч подписей, хотя даже 1 тысячи будет достаточно, чтобы обратиться в компанию «Мегафон» и к руководству республики. В офис «Мегафона», по их признанию, они не ходили по простой причине. Хотим, чтобы наши слова были подтверждены многочисленными подписями. Молодые люди показали мне и объявление о начале сбора подписей, которыми уже обклеены многие здания в Схинвале. Контактные номера телефонов активистов, обозначенные в этих объявлениях, уже успели использовать в контракциях. Кто эти люди, делятся со мной активисты, мы не знаем, но только моральные уроды могут вывешивать их в социальных сетях в виде предложений интим-услуг. А ведь одна из наших активисток замужем и имеет двух детей. Общалась я сегодня с главой Госкомитета связи и массовых коммуникаций Хасаном Гигулаевым, который является по совместительству и членом Совета директоров ЗАО «Остелеком». Государство владеет 25% акций компании, что было изначальным условием начала ее деятельности на территории Южной Осетии, как и наличие представителя в Совете директоров. В беседе с «Эхом Кавказа» он подчеркнул, что это коммерческая организация и единственный оператор в Южной Осетии, поэтому они устанавливают свои цены. По словам Хасана Гигулаева, он уже поднимал вопрос о недовольстве среди населения на заседании Совета директоров Устелекома. Выходом из ситуации, по мнению главы Госкомитета, станет появление в республике второго оператора.
Надо здесь открыть второго оператора, чтобы они дали конкуренцию.
Какая-то работа идет в этом направлении?
В этом направлении действительно идет работа. У нас есть Теле2, уже 80% Теле2 в работоспособном состоянии, 25% доли государства надо вложить, и все заработает, и даст конкуренцию Остелекому.
Цена вопроса, по словам Гигулаева, 70 миллионов рублей. Бонусов от Остелекома в виде процентов прибыли по акциям республика пока тоже не получает, так как оператор связи, по его словам, выплачивает огромные кредиты и на данный момент не имеет доходов. Сбор подписей в Цхинвале между тем продолжается. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Противники законодательного запрета на аборты, введенного в самопровозглашенной республике Абхазия в этом году, называют подобную практику хождением по граблям, но сторонники убеждены в будущих позитивных результатах данного нововведения. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария поговорил на эту тему с председателем профильного парламентского комитета Аполлоном Гургулия.
Принятый несколько месяцев назад абхазским парламентом закон о здравоохранении и соответствующая поправка к Конституции, которые предусматривают с 1 января сего года запрет в республике абортов, вызвали, как говорится, неоднозначную оценку. Еще когда только началось рассмотрение законопроектов, они были жестко раскритикованы на абхазских интернет-форумах, а затем удостоились немалого числа язвительных комментариев СМИ. Но так или иначе, закон действует уже почти полгода. И вот недавно я наткнулся на переписку в разделе обсуждения социальной сети «Одноклассники», подтвердившую то, о чем говорили все противники запрета, и то, в чем, в принципе, странно было бы сомневаться. Вот что пишет одна женщина. «У меня знакомая была на днях в Адлерской больнице в гинекологии. Так там, говорит, половина наших из Абхазии дам, приехавших делать аборт». Другая подтверждает: «Да, так и есть. Жалко наших женщин». Наш разговор с председателем парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Аполлоном Алмасхановичем Гургулия я начал с того, что показал ему распечатку этого интернет-обсуждения. Гургулия был одним из разработчиков проекта закона о здравоохранении. Я же придерживаюсь мнения, что мы в Абхазии наступили на те же грабли, на которые уже наступали в странах, где подобный запрет вводили, а потом отменяли. Аполлон Алмасханович на это сказал:
«Ну, я бы эти грабли мы не назвал. Были периоды в истории развития любого общества, периоды спада и подъема населения этой страны. Была необходимость наверняка поддержки демографического роста. Нужным посчитало тот период, то правительство запретит аборты, когда достиг определенного уровня демографической ситуации, потом пошло послабление. И по сей день, ну, в многих странах, там, где действительно высокое народонаселение, плотность населения, где высокая, там аборты не запрещены».
Естественно, у нас с ним разные оценки тех запретов на аборты, которые вводились в свое время в СССР с 1936 по 1955 годы и в Румынии с 1960 1956 по 1989. В обеих этих странах запрет на аборты вводился коммунистическими диктаторами, а вот в еще одной восточноевропейской стране, Польше, он был введен наоборот после падения социалистического и атеистического режима, ибо в ней очень сильны позиции католической церкви, костела. Но вот что я прочел в одной интернет-публикации. Пример Польши показывает, что законодательный запрет не решил проблему аборта, а лишь загнал ее в подполье. Причем за 10 лет, с 1993 по 2003, годовое число рождений снизилось в этой стране на 29%. И еще вскоре после введения в Польше запрета на аборты, там распространилось понятие «абортный туризм». Под ним имеется ввиду поездки беременных женщин за границу для проведения там абортов. Ну а для Абхазии и слово «туризм» представляется здесь преувеличением, ведь доехать из ее столицы до границы с Россией нетрудно часа за полтора, а это столько, сколько тратят многие москвичи, добираясь из дому до работы. Аполлон Гургуля по поводу показанной ему распечатки интернет-разговоров сказал мне, что, конечно, в парламенте предвидели это явление, но он надеется, что оно не носит столь уж массового характера. Я на это ответил, что тоже хотел бы резкого снижения в Абхазии числа абортов, и если в ближайшие годы число рождений в Абхазии возрастет с 2050, которые регистрируются в среднем в год, на 800. В прошлом году по официальной статистике было 830 абортов, то есть примерно на 40%, скажу только честь и хвала пятому созыву его абхазского парламента, но предыдущий опыт аналогичных попыток в других странах заставляет сомневаться в реальности такого механического прироста рождаемости. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Народный защитник Грузии Учена Нуашвили готовится предстать перед парламентом с ежегодным отчетом о положении прав человека в стране в 2015 году. Доклад будет представлен депутатам в четверг. Уже известно, что значительное место в отчете уделено ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Сегодня аппарат омбудсмена опубликовал некоторые детали. Так, одна из основных проблем, по мнению народного защитника, связана с нарушением права граждан на свободное перемещение через административные границы. Зятничелишвили продолжит тему.
Жителям районов, прилегающих к линиям разделения с Абхазией и Южной Осетией, становится все сложнее перемещаться через административную границу. Об этом говорится в ежегодном парламентском отчете народного защитника Грузии Учена Нуашвили. Сам доклад посвящен событиям 2015 года. Однако в аппарате омбудсмена обращают внимание на негативную тенденцию. Со временем эта проблема только усиливается. Вот и в этом году ситуация была усугублена решением де-факто властей Абхазии о закрытии ряда пропускных пунктов на административной границе. Так, в марте был упразднен пропускной пункт у села Тагилони Гальского района Абхазии, через который местные жители попадали на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси. Жители Гальского района, которые населяют преимущественно этнические грузины, утверждают, что абхазская сторона планирует сократить число пропускных пунктов до двух, что значительно осложнит перемещение. Один из жителей села Набакеви Гальского района, который не пожелал называть своего имени, рассказал грузинской службе «Радио Свобода», что сокращение переходов ударит и по карману местных жителей.
Это будет проблемой для нас. Для того, чтобы выбраться в тот же Зугдиди, нам придется сначала поехать в Гали, потому что прямой транспорт до пропускного пункта ходит только из районного центра. В сам Гали нам придется ехать на такси, а это очень дорого, где-то 20-25 лари.
Рассказывает мужчина. В отчете омбудсмена говорится и о проблемах, с которыми сталкиваются жители сел, расположенных вдоль административной границы с Южной Осетией. Однако в этом случае речь идет не о закрытии пропускных пунктов, а о незаконных задержаниях грузинских граждан российскими военными. При этом директор грузинской правозащитной НПО, 42-я статья Конституции, Нино Элбакидзе, рассказывает, что подобные задержания порой превращаются в самые настоящие похищения.
Заметно участились факты, и у нас есть этому подтверждение и свидетельство, когда российские военные сами переходят на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси, и заставляют местных жителей идти с ними по ту сторону административной границы. Бывало, что и силой уводили. Сначала таким задержанным выписывали только штрафы, но затем появились случаи, когда этих людей даже лишали свободы за так называемое незаконное пересечение границы.
Рассказывает Эвбакидзе. Еще одна проблема, на которую обращает внимание омбудсмен – право на обучение на родном языке для этнических грузин, компактно проживающих на оккупированной территории. Вот что говорится в опубликованной выдержке из отчета.
В этом учебном году все 11 школ Гальского района, где ранее обучение велось на грузинском языке, перевели начальный класс из 1 по 4 на русский язык. В старших классах сократилось количество часов грузинского языка. Из-за этих изменений некоторые семьи были вынуждены перевести своих детей в школы на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. К тому же переход на русский язык значительно ухудшил качество образования.
Говорится в докладе. Омбудсмен призывает участников женевских встреч приложить все правовые и политические усилия для защиты прав населения Гальского района на получение образования на родном языке. Однако грузинский эксперт Олег Оквахадзе смотрит на эти призывы скептически.
Этот процесс является попыткой ассимиляции грузинского населения. Часы преподавания грузинского языка не только сокращены, но в некоторых школах отменены полностью. Разумеется, это сделано с прицелом на будущее, чтобы грузинский язык там исчез, а грузинское население подверглось бы обрушению.
Говорит Квахадзе. Между тем, в докладе народного защитника говорится не только о проблемах, с которыми сталкиваются этнические грузины. Учена Нуашвили также обращает внимание на положение абхазов и осетин. Например, много говорится о недостатках в сфере здравоохранения в самопровозглашенных республиках. Однако все подробности станут известны через несколько дней, когда омбудсмен ознакомится со своим отчетом грузинских депутатов и доклад будет опубликован полностью. Первые слушания начнутся послезавтра на комитетских заседаниях. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По информации Министерства образования самопровозглашенной Республики Южная Осетия, 159 выпускников, желающих поступить в российские вузы, будут сдавать ЕГЭ в Северной Осетии. По подсчетам наблюдателей, около половины из них уедет учиться в Россию. Что это значит для маленькой самопровозглашенной республики, выяснил Мурат Кукимухов.
Как правило, едут сдавать в Северную Осетию ЕГЭ выпускники, которые не прошли или не надеются пройти по конкурсу при распределении квот Россотрудничества на поступление в российские вузы, либо те, чьей специальности не было в выделенных квотах. Кстати, по отзывам родителей и выпускников, конкурсы были честные. Нареканий по поводу прозрачности процесса отбора я не слышал. Комиссия учитывала не только успеваемость, но и дипломы на олимпиадах по профильным для выборной специальности предметам, а также достижения в спорте. Всего по квотам Россотрудничества на учебу в Россию поедет 80 абитуриентов. Традиционно численность выпускников этого года объявят перед последним звонком вместе с поздравительным адресом президента. Но и без этого их приблизительное количество известно. Оно варьируется от 450 до 480 человек. То есть практически половина выпускников Южной Осетии поедет учиться в Россию. Для тех, кто останется дома, есть возможность поступить в Юго-Осетинский госуниверситет. Руководство госуниверситета делает все, чтобы оставить себя абитуриентов, открывает новые факультеты, приглашает специалистов из России. В результате, по наблюдениям родителей, в прошлом году многие отличники остались дома. Университет предлагает 11 специальностей на дневной форме обучения и 9 на заочной. По словам руководителя общественного движения «Твой выбор Осетии» Алана Джуссоева, заочный факультет в республике востребован.
Южная Осетия, заочники, это люди, которые поменяли профессии, получали второе высшее образование. Есть чиновники, есть сотрудники силовых ведомств, много кого, у которых есть карьерный рост какой-то, и они решили получить образование.
По словам Алана Джуссоева, учеба и спорт входят в моду среди молодежи. Здоровый образ жизни и учеба в престижном вузе являются приметами успешности молодого человека.
Молодежь сейчас стала более прагматичная, иллюзий мало осталось, так что если кем-то хочется стать, надо получить образование, чему-то научиться. Это нормально, в принципе, это задел на будущее по-хорошему, и он есть при всем, может быть, не очень удачном сегодняшнем дне. Другой разговор, когда у тебя выпускники, там есть хорошие ребята, их надо строить как-то в политическую, социальную, экономическую жизнь. А вот это уже задача руководства. У нас очень национально ориентированная молодежь. И она ожидает, что их помощь примут. И ломать молодежь нельзя. Молодежь должна быть услышана, должна быть востребована. Это очень важно.
Об этом сейчас много спорят в республике. Как сделать так, чтобы по окончании российских вузов молодые люди возвращались домой? Как их всех трудоустроить и тому подобное? Правда, есть и другое мнение. В республике нет среды, которая могла бы абсорбировать этот наплыв бакалавров, сделать из них что-нибудь путное. Поэтому спешить им домой не стоит. Во всяком случае, для тех, у кого есть возможность набраться опыта в хорошем месте. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Министерство юстиции Грузии переслало списки избирателей Центральной избирательной комиссии. По учету Национальной службы статистики Грузстат в Грузии зарегистрированы 3 миллиона 700 тысяч человек. Между тем, Минюст называет на 200 тысяч меньше количество избирателей. Замдиректор службы сделал заявление в связи с погрешностями в избирательных списках, сообщает Грузия Онлайн. Есть отличие из-за того, что во время составления списков используются два разных метода. Министерство юстиции во время подготовки списков избирателей обращает внимание на то, у кого есть гражданство Грузии, то имеет право участвовать в выборах. Между тем, Грузстат считает население, постоянно проживающее на территории Грузии, заявил замдиректора Тенгиз Цеквава. По его словам, для проведения переписи на неподконтрольных грузинскому правительству территориях необходимо, чтобы на оккупированные территории вошли сотрудники службы статистики. Министр юстиции Тец Лукиани, в свою очередь, заявила на брифинге, что беженцы, оставшиеся на оккупированной территории, постоянно будут в списке избирателей. Бывшая партия власти «Единое нацдвижение» обвиняет тбилисскую мэрию в намерении провести нечестный аукцион и передать бывшему премьер-министру Грузии Бедзине Иванишвили принадлежащий государству участок земли по заниженной цене, передает «Новости Грузия». С помощью мэрии Иванишвили получит 29 гектаров земли практически безвозмездно, заявил сегодня на брифинге председатель районной организации ЕНД и экс-кандидат в мэры Ника Мелия. Он уверен, что если, несмотря на предупреждения, столичные власти продолжат процесс передачи земли Иванишвили, это вызовет активный общественный протест. Сотрудники МВД совместно с КГБ самопровозглашенной республики Южной Осетии изъяли крупную партию запрещенного к распространению в республике медицинского препарата «Лирика». По заключению юго-осетинского МВД, представленные на исследование изъятые капсулы содержат в себе сильно действующее вещество – прегабалин, входящий в состав лекарственного препарата «Лирика». Как объяснил водитель автомашины, в которой был обнаружен запрещенный препарат, пакет, в котором были обнаружены капсулы с медицинским препаратом «Лирика», был передан ему во Владикавказе для перевозки в Цхинвали 48-летней жительницей Цхинвали Такмаевой. При этом о содержании пакета ему известно не было, сообщает информагентство РЭС. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили обратился к участникам женевских дискуссий и к парламенту страны с рекомендацией приложить политические, правовые и дипломатические усилия для защиты права на получение образования на родном языке грузиноязычных жителей самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии, передает «Новости Грузия». В Гальском районе особенно остро стоит проблема права и доступности образования на родном языке. В 2015-16 учебном году в тех 11 школах, где учеба все еще проходила на грузинском языке, в 1-4 классах перешли на русский язык. В остальных классах сократилось количество часов, предназначенных для изучения родного языка, отмечается в заявлении омбудсмена. Сообщается, что из-за этих изменений несколько семей были вынуждены перевести детей на контролируемую властями Грузию территорию для продолжения учебы на родном языке.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новые списки избирателей, опубликованные Минюстом Грузии, содержат на 200 тысяч меньше фамилий, чем численность населения Грузии согласно последней переписи. Эксперты и оппозиция не раз указывали, что столь разительное несоответствие между реальным числом избирателей и данными переписи предоставляет правящей силе серьезные возможности для предвыборных манипуляций. В Росстате и в Минюсте в ответ пояснили, что всему виной различный подход ведомств при подсчете населения и избирателей. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвилидзе.
Формирование избирательных списков вновь остается камнем преткновения между властями и оппозицией. По информации Минюста, в избирательных списках значится 3 миллиона 530 тысяч человек. В то же время оппозиция апеллирует к данным всеобщей переписи населения, по которым в Грузии проживает 3 миллиона 713 тысяч человек. Учитывая наличие несовершеннолетних, количество которых колеблется в районе 600-700 тысяч человек, в оппозиции считают, что столь большая погрешность играет на руку властям и призывают Минюст их пересмотреть. Вот что по этому поводу заявил парламентарий от нацдвижения Гиги Церетели.
Между данными Минюста и Грустата существует серьезная разница. Поэтому мы требуем от этих ведомств более аргументированного подхода к формированию списков избирателей. Несмотря на неоднократные обещания, власти так и не приложили никаких усилий к формированию списков с биометрическими фотографиями, которые позволили бы исключить манипуляции с голосами избирателей.
Непарламентская оппозиция делает более жесткие заявления. Лидер лейбористов Шалвана Талашвили заявил о полном отсутствии в стране избирательных списков. А руководитель Объединенного демократического движения Нино Бурджанадзе обвинила власти в попытке создать благоприятные условия для подтасовки итога будущих выборов.
Всем в Грузии известно, что у нас нет даже 3,5 миллионов жителей, не то что избирателей. Бедина Иванишвили еще один раз обманула общественность, на этот раз с избирательными списками. Становится очевидным, что власти решили манипулировать голосами 700 тысяч несуществующих избирателей.
По заявлению главы Минюста Тейц Улукиани, подозрения оппозиции лишены всяких оснований.
Мы не имеем права лишить избирательных прав людей, которые временно находятся за границей или на оккупированной территории. Если Грустат подсчитал количество людей, которые находились в Грузии на момент опроса, то мы делаем это несколько иным образом. В наших списках значатся все граждане, которые на данный момент живы и достигли своего совершеннолетия.
Заявила Теа Цулукиани. Заместитель исполнительного директора Грустата Тенгиз Цеквава подтвердил достоверность информации Минюста. По его словам, Грустат подсчитал лишь ту часть граждан, которые находились в Грузии на момент переписи. По словам социолога Иосифа Арчвадзе, можно предположить, что за рубежом в полулегальном положении находится многотысячная армия граждан Грузии. Эксперт видит решение проблемы в следующей плоскости.
Этот пример показывает, как в эпоху информационных технологий в стране не способны подсчитать количество населения. Столь большое несоответствие между списками порождает определенные подозрения в желании манипулировать голосами на выборах. У властей было достаточно времени, чтобы создать реестр народонаселения по подобию малых европейских государств, к примеру, Литвы, где миграция населения абсолютно прозрачна. На создание такого реестра понадобится не так уж много средств, учитывая, что перепись населения обошлась налогоплательщикам 18 миллионов лари, а ежегодные расходы ЦИК равняются 60 миллионам.
Полагает Иосиф Арчвадзе. В информации Минюста указано на одно новшество. Впервые за последние годы голосовать на выборах смогут те 30 тысяч граждан Грузии, которые не зарегистрированы по месту жительства. Однако в Центральной избирательной комиссии пока не готовы предоставить информацию о путях реализации этого решения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, 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 хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
А сейчас время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась с корреспондентом «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян.
Какой передачи на абхазском телевидении вам не хватает? Что бы вы хотели видеть?
Ну, побольше информации правдивой. А то сегодня интернет заполонило всякая ерунда. Люди слушают, читают ерунду всякую, не знаю. Не знаю, я особо телевизор не смотрю. Ну, я работаю, просто не попадаю. Когда попадаю, смотрю. В силу наших возможностей, я думаю, нормально работает телевидение. Ну, какие-то, если бы были передачи такие познавательные, там, дискуссионные, да, конечно, вот этого побольше нужно. Ну, в прямом лучше, чтобы можно было, конечно, с участием зрителей, чтобы позвонить, задать вопрос, почти получать в прямом эфире ответы на этот вопрос.
Очень хорошие передачи, вот молодежные передачи, нам очень нравятся, они спорт передают. А по политической, значит, надо побольше информации, чтобы получали. И потом сами люди будут оценивать ситуацию. Тамил.
Телевидение должно быть интересное, информация должна быть о том, как мы растем поступательно, прогрессируем, что у нас идет созидательный труд. Рудольф.
Очень бы хотелось побольше детских передач. Потому что дети, они все берут, вот сейчас мультики смотрят, там что-то другое, вот они получают информацию. Даже маленькие, 4-5 лет с телевидения. Хотелось бы, чтобы оттуда лилась хорошая абхазская речь, и чтобы они это воспринимали. Круглые столы бы хотелось бы. А чтобы человек напрямую, вот кто-то ставит там какой-то вопрос, и чтобы ему напрямую отвечал, скажем, тот его оппонент, а не через некоторое время новая какая-то передача, он говорит, а вот это было вот так, вот я сегодня вот отвечаю. А вот когда круглые столы, глаза в глаза, человек как бы и тот, и другой как бы раскрывается, наверное, чуть иначе. Света.
Детской передачи не хватает, причем нормальной. Я даже не знаю, какую еще можно выделить, кроме как Чечня, которая набила всем оскомину, наверное. Можно было бы поменять уже за 20 лет что-нибудь.
А что касается политических передач, может быть, что там?
Практически не смотрю. Все, что надо, все я слышу в Брехаловке. Меня зовут Резу, фамилия Мякаци.
Не абхазская никакой, вообще телевизор не слана.
Интеллектуальные, познавательные, побольше чего-то такого развивающего интеллект, особенно для детей. Вот детских программ грамотных вообще практически нет. Карина.
Поменьше политики было бы, вообще было бы хорошо. Чтобы можно было бы приятно смотреть, вот и все, больше ничего не хотим. А то иногда, если честно, даже не хочется переключать, потому что все одно и то же. Инесса Ажива.
Ну, больше, наверное, музыкального что-то, Хатуна Барсес.
Я работаю, просто иногда бывает, что не смотрю, иногда вот смотрю. Сегодня, например, я посмотрел на работе у себя новости.
Я хотел, чтобы культура больше, настоящие абхазские песни. Нету. Как, а потом абхазский язык будем учить сперва, вот эта песня, вот это я хочу, чтобы прозвучало абхазские песни, народные песни.
На телевидении.
На телевидении часто что показывали. А меня зовут Алик.
Развлекательных программ вообще в телевидении нету. Ни в Абазе, ни в центральном телевидении вообще нет. Ни одного развлекательного. Все на политику перевели.
И я бы хотела, чтобы была, если передача, то на религиозные темы. Меня Раиса зовут.
Ой, я очень хочу на абхазском телевидении, чтобы было побольше программ для молодежи. Про наркоманию, чтобы они вот им побольше вот это все объясняли. Марина.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора грузинской прессы, которую просмотрел в Тбилиси Серго Бригвадзе.
В Тбилиси не прекращаются баталии вокруг ботанического сада, а точнее части его территории, переданной компанией «Финсервис-21» в обмен на другую площадь. Газета «Резонанси» решила обратиться к представителям общественности с вопросом, как вы оцениваете ажиотаж, возникший вокруг ботанического сада. Архитектор-урбанист Ладо Вардосанидзе, к примеру, поддерживает мнение большинства представителей неправительственного сектора.
Неправительственные организации задают правильный вопрос насчет обмена 4 гектаров площади. Если эта территория – объект культурного наследия, эту ситуацию с обменом можно сравнить с архитектурным памятником, от которого отломили одну часть и заменили ее на другую часть памятника.
Представитель неправительственной организации «Грузия не продается» Гига Насаридзе самую большую несправедливость видит в том, что компании «Финсервис-21» была передана расчищенная территория.
Расчистка территории произошла за счет государства. На это были потрачены большие суммы, для того, чтобы в итоге эту территорию получило частное лицо.
Заявил Насаридзе. Это уголовное преступление, вину за которое должны понести государственные чиновники и лица, участвовавшие в этой сделке, считает респондент «Резонанси». 38% населения Грузии, то есть более 1 400 000 человек, находятся за чертой бедности и нуждаются в поддержке государства, пишет газета «Резонанси». Эти цифры изданию предоставили Грустат и Агентство социального обслуживания. Самый бедный регион Грузии – Рача-Личхуми. Более 44% жителей местных сел получают социальную помощь. Причем запрос на присвоение статуса социально незащищенных в Агентство социального обслуживания подали более 73%. Жителей региона. Столь тяжелое положение здесь сложилось из-за процесса миграции обеспеченного населения и отсутствия инвестиций, считает социолог Автосу Лаберидзе.
Практически инвестиции вкладываются только в Тбилиси, соответственно, лишь столица развивается с экономической точки зрения. Население разных регионов надеется на финансовую помощь государства для улучшения социального положения. Многие и так получают помощь от государства, однако они живут на эти финансы, но не вкладывают их в какое-либо производство.
Между тем, Самсхет-Джавахети оказался регионом, в котором проживает меньше всего необеспеченных граждан. Социальную помощь тут получает 6,5% граждан. За ним следует Квемо-Картли – 8%. Что же касается Тбилиси, то финансовой помощью государства тут пользуются 7,3% жителей, пишет «Резонанси». Сегодня в Грузии отмечают день рождения известной шахматистки Ноны Гаприндашвили. Федерация шахмат Грузии решила сделать пятикратной чемпионке мира подарок 74-летию и открыла перед дворцом шахмат в Тбилиси звезду в ее честь. Такой чести удостаиваются единицы, пишет журналист информационного интернет-агентства Reportery.ge Томас Чикване. Сегодня в Грузии нет, пожалуй, другого спортсмена, которого бы уважали и любили так, как Нону Гаприндашвили, считает автор статьи.
В 62-м году 21-летняя Нона Гаприндашвили стала чемпионкой мира. Когда шел этот матч, в Тбилиси никто ни о чем другом не говорил, других тем просто не было. Когда встречались знакомые, первое, о чем они спрашивали друг друга, что там у Ноны, так весь город переживал за шахматистку и ждал завершения матча.
Пишет Томас Чикване. Нона Гаприндашвили стала первой грузинкой чемпионкой мира по шахматам и стала лучшей спортсменкой 20 века в Грузии. Несмотря на все почести, которых Нона Гаприндашвили удостоилась за всю спортивную жизнь, она осталась свободна от претенциозности, утверждает автор статьи. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Художник из Швейцарии Августин Ребетте, глава департамента визуального искусства в Швейцарском совете по культуре про Хелветия Марианны Бурке приехали в Сухуми, чтобы провести в самопровозглашенной республике мастер-классы по современному искусству. Елена Заводская с подробностями.
Уже не в первый раз в Абхазию приезжают художники и кураторы выставок из Швейцарии. Проекты по современному искусству в Абхазии реализует швейцарская неправительственная организация Artas Foundation, которую возглавляет Дагмар Райхерт, профессор Цюрихского университета искусств. В феврале в Сухуми была организована выставка работ швейцарских художников, а в этот приезд в Абхазию прочла лекцию и дала мастер-класс Мариана Бурке, а художник Августин Ребете презентовал свое творчество. Все мероприятия прошли на площадке склад драмтеатра, которая была создана кураторами из Абхазии Асидой Будба и Татьяной Иргюновой при поддержке швейцарской организации Artas Foundation и Дагмар Райхерт. 26 апреля Марианна Бурке, глава департамента визуального искусства в Швейцарском совете по культуре Прогельветия, проанализировала то, как современные люди используют свои смартфоны и девайсы, и рассказала о том, как эти устройства меняют жизнь людей. Марианна Бурке познакомила абхазских слушателей с творчеством художников из разных стран мира, которые изобретают новые способы превращать в искусство возможности своих смартфонов. 27 апреля профессиональный фотограф и художник Августин Ребете презентовал на складе драмтеатра свое творчество. Августин создает фотографии и графику, видеоарт и скульптуру. Он сам и его работы путешествуют по всему миру. Августин был участником многих выставок во Франции, в Нидерландах, в Австралии, в США, в Мексике, в Индии, в Нигерии и в России. Вот что он рассказал о своем творчестве.
Мне очень интересна человеческая фигура и те трансформации, изменения, которые можно сделать с человеческим телом. На этой работе, которую вы видите здесь, можно увидеть человека как животное. Мне интересно также в работах дома и само человеческое существо, полно дверей, окон, лестниц. Для меня художественная практика – это не то, какой материал у вас есть, а что можно сделать с энергией.
28 апреля Марианна Бурке дала мастер-класс по теме «Продвижение визуального искусства и поддержка восприятия на основе опыта разных стран». В рамках этой встречи Марианна предложила абхазским участникам разбиться на группы и подумать о том, какие площадки они хотели бы создать в Сухуми, какие вещи были бы им интересны, какие места необходимы, куда они пришли бы с удовольствием и что бы они хотели там увидеть и чем заняться. Креативных идей было много. Облагородить город с помощью граффити, создать открытые мастерские для молодых художников, куда могли бы приходить и работать те, у кого нет условий, разработать единую форму ларьков, чтобы они украсили улицы города, основать кинофестиваль, реставрировать Амру, создать Центр прикладной урбанистики и театр марионеток, организовать в городе антикафе как место встреч молодежи с интересной культурной и образовательной программой и многое другое. В результате голосования победили три идеи, набравшие наибольшее количество голосов: граффити в городе, культурный центр и открытые мастерские для молодых художников. Группам, которые эти идеи выдвинули, поручили к следующей встрече осенью подготовить план продвижения своей идеи и сделать первые шаги к ее реализации. Своими впечатлениями после мастер-класса Марианны Бурке поделилась Амра Чичибая, студентка Сухумского художественного училища.
Было очень интересно, так как площадка была очень оживлена. Все работали, все были заинтересованы. Мы так завлеклись в эту работу. Мы должны были думать о каких-то проектах, которые мы бы сами создавали, и мы должны были размышлять в пределах нашей страны. Вот если бы у нас сейчас была возможность сделать что-либо, то как бы мы это сделали, то какие идеи, что бы мы дали нашему городу, нашей столице. И в конце концов, выбрав лучшую из вариантов, швейцарские наши кураторы, они решили нам помочь с нашей идеей. Они сказали, что привезут нам художников с Европы, чтобы в конце концов мы сделали проект с граффити.
Работа со швейцарским Artas Foundation продолжается. Круг участников проектов становится шире, а площадка склад драмтеатра становится узнаваемой и популярной среди абхазской творческой молодежи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Северо-Остинском национальном музее открылась выставка под названием «ЗАГС». Экспозиция приурочена к 135-й годовщине со дня рождения известного остинского художника Махарбека Туганова. Проект призван популяризировать традиционный свадебный обряд осетин. Жан Тарханова посетила выставку.
Проект «ЗАГС. Зарисовки, анимация, горцы, свадьба». Это симбиоз художественных жанров, сосредоточенных на 40 квадратных метрах выставочного зала Национального музея. Знаменитые графические работы Махарбека Туганова, иллюстрирующие свадебную и семейную обрядность осетин, увлекают посетителя в седую глубь веков, когда тщательно соблюдались сложившиеся столетиями ритуалы. Здесь представлены и предметы быта традиционного жилища Хадзара, надочажная железная цепь, олицетворяющая вертикаль мироздания. Обитатели жилища верили, что соприкосновение огня и железа связывает их с небесными силами. В рамках проекта был воссоздан и ныне утраченный танец Ерш, в котором девушка демонстрирует равноправие с юношей, состязает с ним в танце на носках. В рамках проекта был создан и анимационный фильм по мотивам зарисовок Туганова. В нем использовали фольклорные мелодии, хранящиеся в архиве Северо-Осинского института гуманитарных и социальных исследований, а также авторская музыка, специально написанная для проекта молодым композитором Зарасой Дзлиевой. 27 апреля учащимся из 100 северо-осинских школ даже провели виртуальную экскурсию, посвященную осетинской свадьбе. Партнером проекта ЗАГС выступил Национальный музей Северной Осетии, рассказывает генеральный директор Национального музея истории, археологии и этнографии Лариса Сохиева.
И многие вещи, которые имели место в прошлом в традициях осетинской свадьбы, сегодня трансформируются, изменяются и приобретают какие-то новые формы. Поэтому одна из задач этого проекта заключалась в том, чтобы донести до подрастающего поколения, до молодежи значение традиции осетинской свадьбы, которые, к сожалению, уходят. Но, по крайней мере, хотелось бы, чтобы наша молодежь знала, почему те или иные традиции существовали, какие сакральные смыслы и знаки за тем или другим обрядом традиционным, в общем-то, скрывались. И мне кажется, что этот проект интересен, потому что он интересен в первую очередь молодым, которые, как показывает опыт этого проекта, все больше и больше хотят узнать о других традициях в том числе. Для чего-то надо было начинать. Вот первый там не для развлечения, а для определенного смысла. То есть в первую очередь всеми этими формами традиционными призывалось счастье, благодать и долгая, счастливая совместная жизнь.
Организаторы проекта просили жителей республики прислать свадебные фотографии, хранящиеся в семейных архивах. Удалось собрать около 50 снимков, сделанных с 1960-х годов прошлого века до наших дней. Черно-белых и цветных фотоснимков смотрят счастливые лица пар, только-только связавших себя брачными узами. Впрочем, само оформление фотовыставки оставляет противоречивое впечатление. По словам одного из посетителей, цитата, «не самый удачный ход обрамлять свадебные фотографии в черные рамки, поскольку складывается впечатление не веселого торжества, а некой драмы, и это придает экспозиции мрачный, даже траурный вид». Конец цитаты. 16-летний Артур Агаев увидел в экспозиции совсем другие краски. Он признается, что заглянул в музей второй раз в жизни и не разочаровался.
Ну, в детстве один раз сходил, и сейчас вот второй раз пришел в 16 лет.
А что ты ожидал увидеть, и оправдались ли твои ожидания?
В принципе, это я ожидал, что увидел. Ну, побольше бы, конечно, хотелось всяких экспонатов. Ну, так, в принципе, все понравилось. Увидел там про свадебные всякие торжества, там, все понравилось. Костюмы понравились очень, люльки детские, где игрались дети остинские. Оружие тоже понравилось.
Придешь еще?
Конечно.
Александр Колесников, 15 лет назад, переехавший из Владикавказа в Ставрополь, заглянул в музей вместе с сыном и племянником. У экспозиции ЗАГС они задержались недолго. Посмотрели все за несколько минут и направились к выходу. Александр говорит, что увиденное вызвало у него противоречивые чувства.
Музей стал меньше, конечно, намного. Хотелось бы больше, чтобы детям можно было показать, чтобы они свою историю знали, где родились, где историю своего народа, в конце концов, должны знать. Все-таки. Мало экспонатов и всего мало, скажем так. Хотелось бы, конечно, побольше и походить побольше, и впечатлений, чтобы побольше осталось, особенно у молодежи. Они должны знать свою историю, историю своей страны, историю предков своих, самое главное.
Впрочем, к традиционным обрядам осетин проект привлек внимание не только северо-осетинского зрителя. В прошлом году за рисовки «Анимация. Горцы. Свадьба» стал победителем 12-го грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Открытая коллекция». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вернемся к событиям в Южной Осетии. Югоосетинские парламентские партии «Единство народа», «Народная партия» и «НХАС» распространили заявление, в котором говорится о несогласии с политикой спикера парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова по ряду важнейших вопросов внутренней и внешней политики. Они обвиняют Бибилова в авторитаризме и сведении личных счетов с политическими оппонентами. Цитата. «Создается опасность того, что установка председателя парламента на постоянную конфронтацию с исполнительной властью и превалирование в его поступках личных предвыборных амбиций приведет к серьезному политическому кризису и компрометации идеи воссоединения с Россией», говорится в заявлении. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.